«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Мы продолжаем программу «Без дураков» в студии «Радио Спутник» Кирилл Вышинский. Я напоминаю, что мы переехали в пятницу. Теперь мы будем регулярно с 11 до 12 утра на волне «Радио Спутник». В это время, в пятницу, ждем вас с нетерпением. Ждали вас сегодня, ну, естественно, будем ждать ровно через неделю. И напоминаю, что у нас в телеграм-канале «Радио Спутник» есть опрос, который мы сегодня сделали под тему нашей программы. Итак, польские власти заявили, что сделают все, чтобы помочь украинскому МИДу вернуть мужчин призывного возраста в страну для мобилизации. Как вы считаете, что готовы сделать поляки? Мы предлагаем три варианта ответа. Переловить всех украинских призывников и выслать. Лишить всех пособий, и они сами уедут, то есть эти украинские призывники. И запустить украинских военкомов в Польшу. Пусть сами ловят своих уклонистов. Пожалуйста, заходите, голосуйте. А я сейчас попрошу Василия Дмитриевича, мы вернемся к нашей главной теме, отношение украинцев к государству и отношение государства к украинцам. Но я попрошу его рассказать эту замечательную историю, которую он мне рассказывал во время новостей. Она непосредственно касается мобилизации, уклонистов и всего остального. Про трех волынских пограничников. Василий Дмитриевич, пожалуйста, на бис.
Позавчера Львовский городской суд вынес приговор троим пограничникам с Волыни. Что делали эти люди? Они, это доказано, это уже есть на бумаге, вот на решение суда, они на протяжении какого-то периода времени пропустили 207 автомобилей с гражданами Украины на территорию Польши. Каким образом они это делали? На какое-то время вырубалась видеокамера, фиксация того, что люди переезжают границу. Да, естественно, этот маячок давался той группе подготовленной, и за какое-то время люди на своих автомобилях переезжали из границы с Украины на территорию Польши. Это нигде не фиксировалось. Ни видео, ни документально, ни так дальше.
207 машин, это даже если это легковые машины, по 5 человек в машине, да, это больше тысячи человек. А если это какие-нибудь там эти бусики всевозможные, такие любимые на Западной Украине, это, микроавтобусы, кстати, то это 2000 человек, как
мало
минимум.
Мало того, знаете, это же всего было на одном контрольно-пропускном пункте и вот этими ребятами. А таких контрольных пропускных пунктов на территории между Украиной и Польшей 8, а есть еще между Украиной и Словакией, между Украиной и Румынией.
Поймали только троих.
Поймали пока только троих.
Да. Чтобы было понятно, около 2000 человек – это одна украинская бригада.
Да.
Вот трое пацанов. Бригаду отправили в Польшу, да.
Да. За каких-то полтора миллиона долларов.
Да, за каких-то полтора миллиона долларов. Значит, поэтому я предполагаю, что если запустить украинских военкомов в Польшу, то они мало кого поймают, но зато озолотятся эти люди. Поэтому третий вариант в нашем опросе, конечно, для поляков не вариант. Я напомню, что Василий Дмитриевич в свое время был госчиновником, работал в украинском Кабмине, в администрации президента. И сейчас, возвращаясь к теме нашего разговора, я хочу задать Василию Дмитриевичу прямой вопрос. Василий Дмитриевич, вот мы в первой части обсуждали историю с Кулебой, да, который сказал, что не хотите умирать, но я не дословно, да, а просто по содержанию. Не хотите умирать за страну, да? Значит, не будем вам выдавать паспортов, значит, никаких нотариальных услуг и все остальное. Вот все. Так не работает, да, если не хотите умирать. То есть, цитируя вас, по большому счету кинул огромное количество украинцев, которые даже могли не уехать вот в этих бусиках, на которые закрыли глаза волынские пограничники, а могли просто быть в качестве зарабичан, значит, со своими безвизами, где-то, так сказать, там в Польше, не знаю, в Германии, еще где-то, и просто на момент СВО находиться за пределами, начало СВО находиться за пределами Украины. И вот их сейчас так жестко кинули, потому что наверняка у них паспорта уже у кого-то заканчиваются, да, им надо менять. Без паспорта за рубежом особенно не проживешь. Это тебе не бескрайние ровенские какие-нибудь поля или волынские леса. Там как бы паспорта проверяют за границей. Так вот, а насколько часто вообще в украинской практике, в практике украинского государства, были вот такие вот истории, когда, цитируя вас, государство кидало жестко своих граждан? Это как бы вот реалии сегодняшнего дня или раньше это происходило? При вас такое было, кстати?
Я вам скажу честно, было. И было настолько часто, что вот этот вот общественный договор, который был, да, между людьми, между обществом украинским и украинским государством, постоянно нарушался со стороны государства. Постоянно, регулярно, систематически. Но надо сказать, надо отдать должное, что люди, которые проживали, особенно вот тех, которых я знал, и регионы, где я чаще ездил, люди отвечали государству взаимно. То есть они тоже кидали государству. По-простому, они как минимум не платили налогов, делали любые ухищрения, чтобы не дать свои, не дать какой-то долг, не вернуть и так дальше. То есть, знаете, как бы счет шел. Ага, вы нас кинули, мы вас кинем. И вот этот момент, кстати, когда началось СВО, Зеленский обратился ко всем, кто находился за рубежом, в том числе и ко мне, и к тем зарубежанам, которые вот четко сказали, от 5 до 7 миллионов были, находились. Он обратился и сказал, в течение определенного времени вернитесь все на территорию Украины. Он обратился, Зеленский. Что сделали?
Откровенный человек.
Да. Боже. Вот, народ тогда понял, что нет. Во-первых, мы не подписывались за войну. Во-вторых, мы тебя, когда голосовали за тебя, ты говорил, что войны не будет, а теперь
что
война.
Что в течение года он добьется
поэтому,
мира.
Парень, мы тебе не верим. Вот сначала, то есть это было, это, знаете, как бы ничья. 0-1-1-2-1. Вернуться, вы меня спросили, задали вопрос о моей карьере чиновником и как это было изнутри. Безусловно, каждый раз... А тут же очень важный момент вот этого кидаловского, Кулебы. Потому что было время до 18 мая, он мог ничего не делать. Сказать, хорошо, давайте до 18 мая оформите документы.
Нет, он вообще не должен был ничего делать. То есть закон вступает только 18 мая.
Того,
до этого действуют старые правила.
Абсолютно. Но он, самое главное, что сделал, он нарушил статью Конституции. Это не просто какой-то закон, который, знаете, или решение суда. Есть такая, я прошу прощения, я позволю себе процитировать. Вот есть такая статья 28 Конституции Украины, которая ныне действующая, часть 3. Ни один человек без его добровольного согласия не может быть... статья 26-я. 25-я, извините. Да, ну, я все-таки... так вот, статья 25. Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за ее пределами. Статья 25 гарантирует заботу. Ничего себе забота. Гарантирует
так не работает,
защиту.
Так не работает, вот, говорит в ответ на 25-ю статью Конституции.
Зачем нам эта
25-я
статья? Да, это не работает. Идите лесом. Ну, народ, конечно, не то, что возмутился. Вот. Просто эта норма зацепила миллионы людей, если не десятки миллионов людей. Вот почему она настолько, настолько такое большое возмущение в Украине, как внутри, так и за ее пределами зацепила это. Подобные вещи были и раньше. Возможно, они цепляли большую группу людей или меньшую.
Я вам сейчас расскажу. У меня по этому поводу очень такая длинная и хорошая память. Да, вы сейчас закончите.
Ну, понимаете, то есть, это, к сожалению, еще раз говорю, было всегда, и давайте вот с самого начала передачи мы говорили о Чернобыле и трагедии. Тогда, после трагедии в Чернобыльской, на Чернобыльской атомной станции, появился такой термин «чернобыльцы», да?
Да.
«Чернобыльцы».
Те, кто мог использовать льготы,
да,
всевозможные.
Были льготы. Тогда, я помню, вот во времена своей молодости, вот я учился в университете, у меня были часть ребят чернобыльцы, часть афганцы. Да, вот так было в советском
ликвидаторы
обществе.
Ликвидаторы
Чернобыля. Чернобыля и ребята, которые воевали в Афганистане. Да. Так вот, чернобыльцы объединялись в союзы, пытались защитить свои права. У меня есть приятель, знакомый, он сейчас живет в Москве, он ликвидатор. Как он мне говорит, что, к сожалению, на территории Украины и на территории России по-разному защитили ликвидатора на Чернобыльской атомной станции. Он... конкретно живой человек, до сих пор свои льготы не получил. Поэтому кидаловская схема в Украине...
А в России все эти льготы работают.
А в России работает. Вот он мне... Мы буквально вот вчера с ним разговаривали. Спиридон Калинкаров, он вам тоже известный человек. Вот он мне говорит, он сам чернобылец, он говорит, я, как в Украине, не получил никаких льгот до сегодняшнего дня. И мы проанализировали. А в России работает. В этом и отличие, возможно, того, что... Я не критикую и не хочу говорить ничего о российском государстве, но вот на территории Украины вот эти схемы постоянно кидали с людей. С деньгами, с льготами, с обещаниями. И вот это привело, вот эта ситуация привела к тому, что, возможно, и министр иностранных дел так себя ведет. Но теперь вот вопрос какой? У меня просто вопрос к Польше, к Литве, к Европейскому Союзу. А будут и там также относиться к гражданам Украины, как украинская власть? Кинут ли они?
Уверен, что будут. Уверен. Потому что тогда, если они не погонят украинцев воевать, тогда рано или поздно они задумаются о том, что, ну, хорошо, значит, нам тогда нужно вводить свои войска на Украину. Это мое такое, как бы, сугубо личное мнение. Но, смотрите, вот вы говорите про деньги, про льготы, которые, на которые, так сказать, должна была украинская власть прогарантировать чернобыльцам, другим различным категориям населения Украины, но не то, что не прогарантировала, даже не выдала. Деньги, конечно, это очень важная история. Но я вам скажу, что я, например, как журналист, на моих глазах просто обманывали миллионов украинцев. Миллионы украинцев обманывали, причем обманывали так, что то действительно, я с вами соглашусь, после этого доверие какому-то к украинскому государству, ну, просто ему не на чем было базироваться. Начинаю загибать пальцы. 2000 год. Помните, когда-то украинцы провели референдум, на котором они высказывались за изменение своей конституции?
Было дело.
Да, было такое дело. Причем, значит, все четыре пункта, я сейчас даже не буду их воспроизводить, это не очень важно. Тогда собирались менять конституцию, значит, лишать неприкосновенности депутатов, уменьшать их количество, делать более эффективным парламентом, значит, голосовать за возможность, кстати, федеративного устройства федеративного страны устройства. И так далее. Да. Да. То есть достаточно была хорошая конституционная реформа, которая должна была снять серьезное напряжение внутри страны. Значит, так вот, за нее проголосовала больше половины тех, кто, так сказать, принимал решение. То есть это, ну, больше 10 миллионов так точно избирателей, потому что они прошли эти изменения. Но что сделали хитрые украинские чиновники, которыми стали депутаты? Они, по сути же, чиновники, они же зарплату получают.
Да, государственные служащие.
Да, они государственные служащие. Так и есть. Значит, они просто, они должны были утвердить это решение просто в парламенте. У них не хватило голосов. Прекрасно помню. Кто-то не вошел, кто-то забрал свою карточку. Миллионы людей, украинцев, проголосовали, миллионы, да, за изменение политической системы. Значит, а 10 человек не вошли в зал, и не 225 голосов было, а там что-то там 219 или 216. Первый палец, который я загнул. 2004 год. Майдан. Конфликт. Документы о якобы о фальсификациях попадают в суд. Суд должен был решить, были, не были. Да? И тогда по украинскому законодательству, значит, если действительно там что-то было неправильно с выборами, то должны были назначаться новые выборы. Что сделал суд? Суд принял, как они выразились тогда, политико-юридическое решение. Угу. И объявил ни в одном законе не прописанный третий тур голосования. И миллионы людей, которые отдавали свои голоса за Януковича, который победил во втором туре, они вынуждены были еще раз идти на участки. Но кто-то из них не пошел, а самое главное, что, так сказать, более активная часть населения Украины на западе Украины пришла и проголосовала за Ющенко. И Ющенко победил в третьем туре, который не прописан ни в одном законодательном документе. Да? Это вам не просто на Конституцию наплевать, это вообще ее не заметить. А? Это же надо, так сказать, умудриться. И это сделало украинское государство в лице суда. Дальше про Майдан 2014 года вообще не говорю. Просто большая часть политической элиты возглавляет просто уличные беспорядки в стране. Потом они достигают политических соглашений с Януковичем, и потом эти соглашения просто спускаются в канализацию. Ну, просто вообще, понимаете, как бы... О каком государстве может идти речь, когда политическая элита этого государства ни в грош не ставит мнение жителей своей страны? Не то, что, так сказать, мнение, да, а уж про честь и достоинство, про какие-то вообще, так сказать, обязательства перед этими людьми, как вы зачитали, да, что должны гарантировать за пределами страны защиту, консульскую поддержку и так далее. Как так, Василий Дмитриевич? Вы же были чиновником. Знаете, что, Кирилл, все такие?
Я вам скажу, так как я думаю, искренне, я чувствую, вот лично я как человек, я взрослый дядька уже, сложившийся давно, я чувствую свою вину личную, как человек, который был чиновником. Да, я не был на самом верху, но находясь внутри, делая карьеру, я чувствую свою личную вину за то, что произошло с государством Украина. За то, что чиновники, как вы правильно говорите, да, то есть мои коллеги, мое начальство, так просто по-хамски, нагло, цинично обманывает, продолжает обманывать, и я, к сожалению, думаю, что будет дальше продолжать людей, своих граждан.
Василий Дмитриевич, давайте я вас прерву на секунду. Вы честный человек, это я вижу по глазам, хотя иногда я над вами, конечно, потруниваю по поводу вашего место рождения, да, по поводу того, что вы уроженец Западной Украины. Но смотрите, дело ведь в том, что вот все, о чем я рассказывал, это я еще не рассказал о том, как крымский референдум 92-го года,
было,
по сути, на него наплевал тогда Кравчук и Верховная Рада, и его, ну, мягко говоря, тоже выбросили в пропасть, да, как в классическом советском, в классической советской кинокомедии. Да. А тогда голосовали крымчане, их там тоже было порядка 2 миллионов. Да? То есть это 92-й год. Сейчас 2024. Больше 30 лет это государство наплевательски относится к людям, которые в нем живут. Как бы, так сказать, какими совестливыми не были бы отдельные чиновники, например, как вы, но ведь эта система...
Это система.
Причем система, так сказать, всегда обманывающая миллионы людей.
Ваши аргументы абсолютно нормальные, логичные, я их принимаю. Мало того, еще раз говорю, я не снимаю и свою долю вины. Понимаете, уже вот 2019 год, есть конфликт на Донбассе. Есть Минские соглашения. Работает, не работает. Идет дискуссия. И в 2019 году принимается решение и вносятся последние изменения в Конституцию Украины о том, что закрепляется в Конституции стратегические цели Украины о вступлении в Европейский Союз и в НАТО. То есть элита, которая была в Украине на то время, принимает вот эти решения и вносит эти нормы в Конституцию. Не спрося. Вообще не было никакого ни референдума,
я помню
ничего.
Прекрасно.
Просто
да.
Сказали, надо, мы принимаем. Приняли, проголосовали. То есть, когда вы говорите, что был референдум в 2000 году, и Верховная Рада не нашла в себе мужества, силы закрепить это, да? Здесь наоборот. Верховная Рада сказала, мы будем вступать в Европейский Союз и в НАТО. Этим самым, этой нормой, та политическая элита, или, как вы говорите, чиновничество, взяла на себя вину за те действия, которые происходят сейчас на территории Украины. Война на территории Украины. Одним из мотивов или одной из причин войны на территории Украины является как раз вот этот пункт вступления в НАТО. Понимаете, то есть мина была заложена вот политиками в 2019 году. Пожалуйста, вот вам, мы, Украина, вступаем в НАТО. Мы строим базы, мы втягиваем сюда войска, мы укрепляем то, что называется линия соприкосновения с Донбассом. Это же все было, и к этому все готовилось. И квитэссенции, вот, пожалуйста, вам, Конституцию, норму Конституции. Без воли украинского народа мы идем в НАТО. Ну и что? Вот понимаете, то есть какие-то ущемление прав крымчан, ущемление прав всех украинцев на референдуме. Дальше, взяв диктаторским способом, закрепив эту норму в Конституции, а теперь Зеленский говорит, возвращайтесь в Украину, вы должны воевать, возвращайтесь на фронт, берите в руки оружие и воюйте против Российской Федерации. А цель какова? Вот самый главный
сохранение
мотив.
Государства, которое постоянно бросает. Нафига? Или кидает.
Я прошу прощения, зачем это государство нужно? Кому оно нужно? Оно не нужно гражданам, которые уехали на территорию России. Мы же об этом тоже, мы с вами живем. Вот я уехал на территорию России, да? Мы говорим о том, о той части людей, которые, да, может быть, не любят Россию, но они выехали в Европу. Но они сейчас говорят, что вы нас кинули, украинское государство, вы нас кинули, да? Смотрите, еще что произошло. А в Украине самым таким важным фактом, ну, такой, знаете, железобетонным фактом против России, против россиян, было то, что вот, видите, россияне, у нас есть безвиз. Нам Европа за все вот эти дела, которые мы вот закидала и так дальше, государство, Европейский Союз дало государство Украина, а государство нам, и у нас есть безвиз. Мы имеем право...
А теперь нету. Как сказал Кулеба, не работает.
Как сказал Кулеба, вы понимаете, безвиз не работает. Решение Европейского Союза, ничего не работает. И украинцы не только сравняли, Зеленский не только сравнял украинцев с правами россиян, что вот у вас безвиза нету. Мало того, он ухудшил положение, потому что граждане России могут ездить. Могут ездить по миру. Да, пожалуйста, и в Европейский Союз могут ездить. Можно визы получить и поехать. А украинцы, граждане Украины, никуда не могут выехать из территории своей страны. Не просто без виз закрыли, а закрыли и право вообще выехать куда-то, в любую страну.
А теперь сейчас еще и заставят вернуться назад.
А вот это самое,
страшное. Даже если был без виз.
Кто теперь победит? Какая идея победит? Идея поляков и литовцев, которые говорят, мы готовы вернуть украинцев на войну. Или все-таки идея немцев там, ну, скажем так, другой части Европейского Союза, которые говорят, не-не-не, мы не будем возвращать, вот они работают, зарабатывают деньги, платят здесь налоги, и мы часть этих налогов значит, отправляем Украине как поддержку. Вот такое отношение. Я не знаю, не уверен. Мне кажется, вот можно я зачитаю ответ нашего зрителя, нашего слушателя? «Добрый день, товарищи земляки», он обращается к нам с вами. «Очень маловероятно, чтобы поляки запустили к себе военных из Украины для отлова ухилянтов. Евгений из-под Дубна». То есть западенец. То есть он говорит, не-не-не, нифига. То есть на ваш вопрос он говорит, нет.
То есть это рассчитывает, что поляки сами разберутся с ним?
Да.
Похоже.
Похоже так. Вот. Но еще раз говорю, эта дискуссия идет средства массовой информации пишут об этом. Люди, которые
Кстати, почему еще поляки не запустят украинцев? Потому что поляки сами будут брать взятки с этих самых уклонистов. Зачем им отдавать свои собственные деньги каким-то там заезжим украинцам?
Может поляки быть, еще те ребята. Может быть, да. Они
издевать не умеют.
Я к чему? И вот смотрите, вот то положение вещей, которое сейчас есть на сегодняшний день, как оно может разрешиться? Вот как оно может разрешиться?
Василий Ильич, у вас для того, чтобы это сформулировать, есть ровно 20 секунд.
Я считаю, что никакие украинцы добровольно не приедут на территорию Украины сегодня. Никакие, никто.
Я с вами соглашусь, Василий Дмитриевич. Самое главное из того, что вы так красиво сформулировали, разложили для меня, стало понятно. Не то, что понятно, я так и так понимал. Но мне кажется, что это важно объяснить нашим радиослушателям. Когда кто-то там, значит, из каких-нибудь там иноагентов, я даже сейчас без имен, без фамилий, рассказывает, что события 2014 года, то есть возвращение Крыма в Россию, события на Донбассе, это все, так сказать, дело рук одиночек, это полная ерунда, потому что люди в 2014 году и в Крыму, и в Донбассе наконец-то поняли, что в государстве, которое их постоянно, выражаясь хлестким термином Василия Дмитриевича Вакарова, кидает, в нем жить уже невозможно. Поэтому нужно из него уходить, да, как в анекдоте, тушкой, чучелом, чем угодно. Мы заканчиваем нашу программу, нам остается подвести итог нашего опроса. Мы спрашивали, польские власти заявили, что сделают все, чтобы помочь украинскому МИДу вернуть мужчин призывного возраста в страну для мобилизации. Как вы считаете, что готовы сделать поляки? 54% наших слушателей считают, что поляки просто лишат всех пособий украинцев, и они сами уедут. Вы плохо знаете этих самых украинцев. Это мой короткий комментарий. 27% считают, что поляки переловят всех украинских призывников и вышлют. Вполне правдоподобно, на мой взгляд. И 19% считают, что поляки запустят украинских военкомов в Польшу, пусть сами ловят своих уклонистов. Я считаю, что поляки на это не пойдут, потому что проще самим брать взятки с этих самых уклонистов, чем отдать деньги украинцам. Мы ждем вас ровно через неделю по пятницам с 11 часов в этой студии. Я Кирилл Ушинский и программа «Без дураков» Василий Вакаров.
До свидания,
всем
спасибо.
Доброго.